Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, с вами передача «Формула семьи». Сегодня 13 октября 2016 года, четверг. С вами в студии Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников.
Здрасте.
Здрасте, да, я выздоровела, вышла, все теперь на своих местах. Ну что, друзья, мы продолжаем цикл передач о конфликтах. Сегодня у нас третий выпуск, и сегодня мы будем говорить о таком занимательном конфликте, как внутриличностный. Я правильно понимаю, Сергей, это когда ты хочешь одно, а делаешь другое? Ну, например, вот так.
Не совсем, потому что это похоже на конфликт, хочешь одно, делаешь другое, но в строгом смысле слова конфликт – это вот, когда мы говорим о таком внутриличностном конфликте, он возникает в момент, когда человек оказывается в равной степени как-то мотивирован или поддавливаем какими-то условиями. Это должны быть в равной степени. Это одинаковые мотивации, одинаковые условия. То есть выбор почти вот такой идентичный. Но вообще это тоже конфликт, да? Вот ты хочешь одно, делаешь другое, но конфликт не в том, что ты делаешь то, что ты не хочешь. Конфликт между тем, что ты не хочешь этого делать...
Но делаешь.
А конфликт, он состоит в том, что, видимо, есть причины, почему ты это делаешь. Вот есть это конфликт из-за... Это две отрицательные какие-то мотивации. Одна мотивация – ты не хочешь делать, а другая мотивация – у тебя будут какие-то проблемы, если ты делать не будешь. Вот это вот так.
И это внутриличностного
конфликта. Да, это вот конфликт по отдельно взятому какому-то поводу. Это, скорее всего, то, что мы можем назвать, это же нужно еще немножечко раскрыть. Но вообще это, скорее всего, мотивационный конфликт. Это две отрицательные мотивации.
Ну, я думаю, Сергей еще в эфире передачи нам раскроет, что такое внутриличностный конфликт. А вас, дорогие друзья, наши слушатели, я прошу звонить нам в эфир и писать о том, переживали ли вы в себе внутриличностные конфликты? И если вы не знаете еще, что это такое, подождите чуть-чуть, Сергей все расскажет. Наш номер телефона 8 800 333 1706, сообщение на сайте teos.fm, и также есть Viber и WhatsApp к вашим услугам, плюс 7 977 850 0996.
Угу, все.
Все,
можно
поехали.
Вздремнуть, пока вот эта тирада идет.
Но чем больше контактов, тем лучше.
Да, конечно, естественно. Я просто как-то смотрел голос, и там вот тираду в два раза длиннее произносил ведущий. Замечательно.
Как можно
это
голосовать?
Произнес. Да, да, да. Когда он это произнес, выдохнул, сказал, это все мне надо, оказывается, помнить наизусть. Вот так вот Нагиев. Там было длиннее. Эля, так что держитесь.
Мне есть куда расти, да? Я поняла.
Есть куда. Друзья, вообще конфликт, внутриличностный конфликт можно описать вот той историей анекдотичной, которая описывает льва, пришедшего, значит, к водопою и приказавшего всем зверям поделиться на умных и красивых. И вот он, мечущуюся обезьяну, он спрашивает, в чем дело, и та отвечает, ну что же мне разорваться? Вот это вот ситуация конфликта. Настоящий конфликт, он выглядит так, что ты не просто делаешь, у тебя есть досада, а ты очень напряженно себя ощущаешь, потому что тебя разрывает, тебя достаточно одинаково тянет и в одну сторону, и в другую. И вот что-то заставляет тебя все-таки сделать выбор. Но вот это вот и есть сам конфликт.
Ну, хорошо, вот примеры из жизни, не знаю, самый банальный. Человек не может выбрать место работы. У него есть два предложения. Вот он находится в стадии выбора. То туда, то туда. Не знает, думает, это конфликт внутриличностный или нет?
Конечно.
Девушка в магазине выбирает платье. И вот перед ней два, три, не знаю сколько. И вот она не может выбрать. Тоже конфликт?
Ну, в определенном смысле, да, но это все не того уровня конфликты.
О которых мы будем сегодня говорить.
Да, о которых мы говорим, потому что конфликт, который называется внутриличностным, это не просто выбор, это состояние, в котором человек испытывает очень сильное напряжение. Конечно, девушка очень сильно напрягается. Мужчинам это просто не понять. Но вот то, о чем мы говорим, мы же говорим ведь в рамках семейных отношений. Зачем мы вообще говорим об этом? Друзья, вот вопрос, переживали ли вы внутриличностный конфликт? Он, с моей точки зрения, риторический. Вы его точно переживали. Вопрос, сколько вы их переживали и сколько вы их переживали на этой неделе, да?
За это утро хотя бы.
Ну да. Но нет, за это утро, я думаю, что, может быть, не все даже переживали. Если уж такая напряженность будет, то это очень тяжело. Внутриличностный конфликт. Вот у меня есть внутриличностный конфликт на тему, на военную тему, потому что я отслужил в армии, было это в советские времена, я рад, что так именно произошло, потому что мне не приходилось принимать присягу уже в российской действительности. Но до сих пор я его не могу разрешить для себя, мне очень сложно его решить. А что делать в ситуации войны? Вот идти защищать родину – да. Убивать людей у меня нет, звучит. И это очень сложно решить. Вот это острый конфликт, с которым очень непросто разрешиться. Вы, наверное, видели в соцсетях, если вы в Фейсбуке, то точно должны были видеть такую фотографию, где в нацистском приветствии все, значит, смотрят вдаль, видя там своего вождя.
А один стоит, не подняв руки.
Да, не подняв руки, а было, и, так сказать, собрав руки вот на груди. Он так, да, вот
скрестил
руки, стоит. Надо сказать, это не просто случайно выхваченный кадр. Этот человек очень последовательно себя вел. Хотя он вступил сначала в НСДАП, но потом для него это, для него картинка стала открываться, и он понял, что вообще-то не туда вступил, куда хотелось бы. Потому что он не мог найти работу, он думал, что это, ну, в принципе, достаточно нормальный ход, чтобы как-то нормально жить. Но потом он все больше и больше убеждался, что он совершил ошибку.
Но вот этот поступок, он же, грубо говоря, свидетельствует уже о выходе из этого конфликта. Решение-то он принял.
Да. Этот поступок говорит именно об этом. Но ему пришлось как-то определиться внутри себя. И дальше он последовательно себя вел. Он был сначала помолвлен на еврейке, а потом был женат на ней, у них двое детей родилось. И там трагичная очень судьба. Их посадили. Его сначала просто арестовали, но потом его уже посадили серьезно, а потом его еще отправили на фронт. А жена его погибла в концлагере. А на фронте он не сделал ни одного выстрела. И погиб. Его в 42-м году отправили на фронт, в 44-м он погиб.
У нас есть звоночек в прямой эфир. Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, Владимир, здравствуйте.
Вот у меня по жизни внутриличностный конфликт.
Какой?
Вот такой. Вот смотрите, по жизни я такой парень симпатичный, был, ну, такой симпатичный, да?
Ну, вы остаетесь симпатичным, Владимир.
Да, да, я остаюсь симпатичным, но это... И вот, понимаете, ко мне вот какое-то внимание оказывает девушка. По работе там был случай, да? Просто влюбилась в меня. А я так поступаю, хотя я тоже, мне она очень нравилась, да?
Угу.
Всегда поступаю так, что в конце концов она становится мне врагом, страшнейшим врагом. И все делает это против меня, там натравливает других парней каких-то, да? И вот это у меня по жизни вот это, что же это такое получается, да?
А ваш конфликт в чем, Владимир?
Ну... Вот я не хочу с ней ссориться, как бы. Вот когда я чувствую, что ко мне женщина оказывает какой-то, ну, хочет со мной сблизиться, познакомиться там, сблизиться, но я чувствую, что она, что я ей нравлюсь, да?
Да.
А я так поступаю, прикалываюсь там, еще что-то делаю, что в конце концов я так отталкиваю, что я делаю ее врагом. Вот.
Ну, то есть Владимир говорит, что он хочет нормально относиться, а у него не получается, и он только вот таким методом себя ведет, что девушку отталкивает, хотя сам этого не хотел.
Ну вот способ вашего поведения, Владимир, вы его же сейчас очень хорошо рефлексируете, вы же осознаете его, а так вести себя вы почему начинаете? Вы почему это делаете?
Это, понимаете, в чем дело? Это как бы, вам сказать, там, мне как бы хочется с ней тоже, как бы с ней тоже хочется познакомиться, но я так поступаю наоборот все, вот как Павел апостол сказал, что делаю то, чего не хочу.
Да.
Ну а почему, Владимир?
А вот...
Вы не знаете, да, вам самим трудно разобраться. Ну, давайте я предположу, что, вероятно, у вас есть какой-то внутренний страх. Может быть, вы просто опасаетесь, что такое сближение, знакомство, оно повлечет за собой какие-то вещи, которые вы не хотели бы или которых вы опасаетесь?
Да-да, вы правы. Кстати, я противник это брака.
Да. Ну, мы знаем вашу линию, вашу устойчивую, вот, так сказать, идею о том, что брак – это вообще-то зло, и вообще вот, ну, мы понимаем это здесь в эфире, да. Мы неоднократно слышали вашу точку зрения. Но вопрос-то вот в чем. Вы же сейчас, говоря о том, что вы противник брака, тем не менее, говорить о том, что на самом деле вы бы не хотели так поступать, как поступаете. То есть вы не хотели бы отталкивать человека, не хотели бы отталкивать девушку, но вы это делаете. И похоже, что вы не очень понимаете, почему.
Ну, я даже не знаю, ну, наверное, все-таки от того, чтобы не затянуть ее в эти сети, да?
Да.
Она захотела бы в дальнейшем брак там, со мной, замуж захотела бы выйти, да, а я это категорически отрицаю.
Да, вот, наверное, хорошо, поняли, да. Ну, у меня немножко другая.
Спасибо за звонок.
Спасибо вам, Владимир, за звонок, спасибо, что вы нас слушаете. Но я бы оценил вот после нашего с вами диалога, вот таким образом ваш страх, что вы боитесь не то, что вы ее затянете в сети, а то, что она вас в сети затянет.
Это получается конфликт между своей позицией о том, что я не хочу жениться, но
да.
При этом я хочу.
Ну, вообще хочется иметь отношения, да. Но и
сложно.
Понимаете, как ведь на самом деле, да, так можно вести себя вот в этом случае. Можно, конечно, и по-другому, но вот разговор с вами, Владимир, дал мне возможность такое суждение иметь.
А как выйти? Как выйти из этой ситуации?
Ох, сразу про выйти.
Пора вас
у нас с вами целая передача, а мы сразу выйти хотим. Ничего себе. Ну,
у меня просто если проблемы по жизни,
да,
то
надо
все, я
быстро
сразу,
выйти.
Да, надо быстро ее решить и забыть.
Да, наверное, это правильно. Но в каких-то случаях нужно некоторую систематику ввести, чтобы было представление о том, как поступить в следующий раз. Потому что в следующий раз может оказаться точно такой же, а потом снова таких же несколько раз. Но здесь нужно увидеть, просто что есть система, и нужно что-то в корне поменять, чтобы не решать вот целую плеяду каких-то непонятных задачек.
Сердцу не прикажешь, так народ говорит.
Глупости вам говорит ваш народ. Сердце такой же орган, как и иные. И подвластен приказу свыше.
В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
С вами передача «Формула семьи». В студии у нас Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников. Мы сегодня говорим о внутриличностном конфликте. И у нас есть еще один звонок. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
День добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут?
А вот по поводу звонка, вот это звонил.
Да, звонил Владимир, а вас как зовут?
Ну, если не хочет жениться, тогда и никаких отношений не может быть, прелюбодействует. Написано, не прелюбодействует, что ему еще надо-то?
Ну, еще раз очень хотелось бы узнать ваше имя. Алло. Ваше имя, пожалуйста, назовите, чтобы нам можно было общаться.
Игорь меня.
Игорь.
Зовите меня.
А, хорошо, ну вот смотрите.
Оно мне подходит.
Да, видимо, да, вот такого вот еще мы и князя знаем с таким именем. А, у меня...
Ну, слишком мне далеко до князя, так что я...
А, ну, ничего страшного. Но характеристики-то же могут совпадать. А, Игорь, я бы вот что сказал. На самом деле, то, что вы говорите, вы-то подразумеваете общение совершенно определенное. Это сексуальное общение.
Ну, а с женщиной какое может быть общение?
Ну, интересно. Здрасте, приехали. Ну, да. Ну, какое может быть общение с женщиной? Ну, вот я считаю, что много какое может быть общение с женщиной. Например...
У христианина.
Общение с женщиной может быть, например, дружеское. Общение с женщиной может быть, например, скажем, не дружеское, а такое, вот есть взаимоотношения братско-сестринские. То, что мы имеем вот в церковной среде, да. Могут быть отношения коллеги.
Спокойно.
Это могут же все отношения. Вы просто взяли один из понятного.
Если брата с сестрой во Христе Иисусе, я согласен.
Ну, конечно. Конечно.
Он же, вопрос, разговор какой был. Не хочу жениться,
да.
Но хочу спать, ложиться.
Нет, он так не сказал.
Нет, Владимир
он
этого не сказал. Да. Ну, чтобы уж нам быть справедливыми к Владимиру, то он не сказал, что он хотел бы иметь постельные отношения.
Я краем уха слышал, что-то какая-то там борьба внутри него. Не
да, понимаю, да. Борьба. Ну, хорошо. Игорь, спасибо вам за звонок. Ваша точка зрения тоже понятна. Идем дальше. Мы про конфликты межличностные. Это на самом деле самое сложное. Тема вообще в конфликтологии, потому что межличностный конфликт – штука весьма-весьма трудноразличимая. Иной раз понять, почему мне плохо, очень трудно, потому что столько всего случается в жизни, с таким количеством задач, ребусов, чего угодно, просто несправедливости иной раз, каких-то вот какой-то новизны, мы сталкиваемся сегодня, что со всем этим бывает очень сложно справиться, и это все может нас вот повергать в состояние конфликта. Я бы хотел назвать вот... Мы с самого начала еще как про систематику никак не получается на нее вырулить, но я назову, что вообще, собственно, вот эти, несмотря на то, что они трудноразличимые, внутриличностные конфликты, их можно систематизировать тремя способами. То есть вот не способами, вернее, а тремя категориями назвать, то есть обобщить так.
Первое, какие бывают конфликты?
Да, да. Первый – это мотивационный, это с чего мы начали. Вот мне хочется и то, и другое, или не хочется ни того, ни другого. Еще вот, например, мы же говорим про семью, да, а зачем мы говорим про личность? А, друзья, а мы же друг с другом живем в семье. И, знаете, вот вдруг один из супругов становится невероятно раздражительный. Вот он такой, вот на иголках весь. Ну, что ни говори, вот все будет плохо. Все, что вы скажете, может быть и будет использовано против вас. Да. То есть вот это вот просто должна табличка гореть все время, чтобы ты не забыл. А почему? Оно же не всегда так было. Так это, как правило, есть какое-то вот как раз напряжение из-за того, что есть конфликтная ситуация.
Причем он, может быть, этот конфликт не связан вообще с семьей.
Он, может быть, не связан с вами,
да.
не с семьей, а он внутри человека.
Угу.
Про межличностный конфликт мы поговорим с вами в следующий раз, это будет через 2 недели. А сейчас мы с вами говорим о внутриличностном конфликте. Это более сложная ситуация. И вы все принимаете на свой счет, а оказывается, вообще не в том дело. Просто человек переживает сложный какой-то момент в собственной жизни. Вторая категория конфликтов – это конфликты когнитивные.
Ох, это любимая фраза – когнитивный диссонанс.
Да, диссонанс, надо сказать, в теме конфликтов – это такое, ну, как сказать, слабая стадия. Потому что это просто состояние «ух ты! Ничего себе!». А когда этот... Вы знаете, обострение вот таких вещей происходит в узнавании супругов, в узнавании друг друга. «О, оказывается, вот так вот может быть». А это, может быть, и супруг чем-то удивил. Если межэтнический брак, вот там таких вещей очень много, потому что ты волей-неволей узнаешь что-то о другой культуре, думаешь, и что так можно, а у них не только можно, по-другому нельзя, и все. И можно, конечно, ратовать за межнациональные браки, но только, друзья, нужно при этом отдавать себе отчет, что это очень непростая штука.
Ох, Сергей, я вам скажу, не просто детям в этом браке.
И детям.
По своей простой жизни скажу, потому что у меня как раз...
А как у вас это вот... Вот хотя бы один интересный пример к нашему столу.
Мама с папой у меня... Это как раз тот самый межнациональный брак. И, соответственно, модель поведения там буквально и гендерная, и, в принципе, ребенок.
Гендерная, понятно.
Гендерная туда даже.
А вот национальная, в чем эта вот разница такая ощущалась?
Ну, как... Ну, например... Ладно, давайте я подумаю,
хорошо,
сосредоточусь
хорошо.
И
видимо,
расскажу
об этом. Есть что вспомнить, но это на самом деле.
Но вы говорите про какие-то традиции, привычки или про то, как в семье это проявляется?
Про что угодно, потому что к когнитивному конфликту внутреннему человека может привести что угодно. Например, узнавание про то, что Земля круглая.
Ага, все, я поняла. Да, я попозже, к концу эфира.
А культурные вещи, которые очень так сильно могут разниться, что просто, ну, диву даешься, они могут просто в ступор тоже привести. Человек, а я с этим человеком живу. О, и как дальше быть? Да, а как дальше? Дальше жить надо. Дальше нужно созидать семью. Дальше нужно... попытаться понять, разобраться вообще вот эти культурные особенности. Ну, они могут быть нормальные, просто для вас совершенно непривычные, вы об этом не задумывались. Мы большинство вещей воспринимаем, копируя, мало. Дети в пятилетнем возрасте, вот у них стукнуло 4,5, оп, и почемучкой стал. А это зачем? А это почему? И ты устаешь, потому что невозможно ответить на эти вопросы.
Согласно данным ученым, от 300 до 500, по-моему, вопросов задают в день. Почему?
Да, ну вот я не подсчитывал, мне это казалось просто нереальным, но этого очень много. А они познают мир. А почему так? А до этого он даже не познает, он просто копирует. У него познание через совершенно другие вещи происходит. Но что-то... Не обязательно принимать, а что-то принимать просто нельзя. Культура – это вот что-то такое, что там нужна фильтрация, там не все, что в культуре есть, оно вот является таким, ну, я не знаю, так сказать, просто аксиоматичным, да, что вот аксиома, все, мы это делаем, и все, ничего подобного, не все. Более того, нужно всегда с этим разбираться.
Ну, а расскажите поподробнее про когнитивные конфликты.
А вот я сейчас об этом говорю. Я говорю о том, что есть вещи, которые заставляют тебя прийти в тупик. Вот конфликт – это состояние тупика. Обычно мы понимаем конфликт как состояние столкновения. В каком-то смысле это межличностный конфликт хорошо характеризует вот это, да, мы столкнулись. А когда столкнулись две мысли, причем в твоей черепной коробке, то вот это состояние ступора, это ты просто не понимаешь, как тебе разрешать дальше вот этот вот разруливать, каким флажком, какой мысли, куда махать и показывать. Это может быть связано с, ну, на самом деле с чем угодно. Это может быть экзистенциальный конфликт. Человек что-то пережил. Ну, вот, Эля, почему такая реакция?
Потому что 2 недели назад мы с вами говорили о моем экзистенциальном конфликте как раз. Вспомнилось ты не зря.
Вот так. А я вот уже подзабыл, да. Я просто за эти 2 недели-то очень много всего произошло. Вот, и, ну, да. Да, и это тоже может быть очень ярким переживанием. Вы знаете, человек живет до какого-то момента, не очень думая. Он вроде бы боится смерти, но не очень задумывается про нее. Потом он бух и переживает смерть. Вот он ее видит, переживает как что-то, что в этой реальности может встретиться и ему. И это очень серьезная штука. Это вот, вот я бы туда тоже отнес, несмотря на то, что это не совсем когнитивное, но в каком-то смысле это тоже узнавание этого мира. Это тоже можно отнести к каким-то ценностным моментам. Для некоторых реформаторов как раз вот переживание смерти близкого человека заставляло их по-другому начать смотреть на жизнь.
Селянка, хочешь большой, но чистой любви?
Да кто же ее не хочет?
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Звоните нам в прямой эфир, рассказывайте о ваших конфликтах, которые случались с вами, случаются ли вы сейчас поняли, например, что вы в такой ситуации, хотите услышать совет, Сергей вам точно расскажет, что делать, и о выходах мы еще поговорим. Также присылайте свои сообщения на сайт teos.fm. И Viber, и WhatsApp к вашим услугам. Плюс 7 977 850 09 96.
Вы знаете, есть еще и ролевой конфликт.
Это третья?
Третья
группа,
такая
ролевые.
Категория. Это конфликт ролевые. Это конфликт, в котором человек вынужден и одну роль вроде бы выполнять, и другую, и у него возникает жесткое противостояние.
О, у меня есть пример. Бизнес-мама. Это
да,
когда она в то же время и мама, и в то же время и бизнес-леди.
Да.
И ей очень сложно переключаться.
Очень сложно переключаться. И человек приходит в семью и продолжает себя вести точно так же, потому что переключиться совсем на другую роль очень-очень сложно. А более простой вариант – это папа, который работает. У него есть необходимость зарабатывать, обеспечивать семью, а это значит, нужно много времени посвятить работе. Работа – это штука, которая вот динамику необходимо поддерживать. Ты не можешь время от времени это делать. Ты должен это делать с определенной регулярностью. С какой – это уже другой вопрос. Но то время, которое он вкладывает как работник, вот у него роль работающего, может быть, он бизнесмен, а может быть, просто он сотрудник какой-то. Это жесткий конфликт с семьянином, с папой, потому что он бы время провел с ребенком, но он хочет что-то купить, он хочет как-то обеспечить, и он не понимает иной раз, а что будет настоящей заботой. И для мужчины это очень характерная вещь. И надо сказать, что это очень непросто, это хорошо вот в наших российских условиях, что мужчина старается зарабатывать. Там есть своя ловушка. Но он начинает жертвовать другой ролью. Он отказывается от роли папы, от роли мужа, от роли главы семьи. Он говорит, нет, я же глава, так я как глава-то и зарабатываю, говорит он. А это очень жесткое противостояние не всегда заставляет его как раз правильно рассуждать. И ему кричат, папа, ты нужен, нужен ты, нужно твое время. Вот классика жанра, да, что все время говорят, ну ты на работе все время проводил, ты меня потерял, потому что тебя работа всосала. Это вот любят, у нас же сейчас сериалы все про следователей. Вот. Ну и вот все следователи, у них же ненормированный день, да, то есть что-то позвонили, что-то случилось, и вот он побежал, поехал, помчался. И у них у всех несчастная, вот второй линии, да, идет несчастная такая семейная
жизнь. Я вот не понимаю, вот такие дети, которые так говорят родителям, они что, не понимают? Они не понимают, что это все ради них? Папа, ты нужен. Ну хорошо, папа будет с тобой, а есть-то ты что будешь?
А тут другой вопрос. А нужно ли, чтобы мне... Вот мне папа говорит, что он хочет, чтобы я вот столько ел. А я хочу есть меньше, но хочу видеть его. А как... нельзя же заменить... Помните такой фильм «Игрушка»? французский с Пьером Ришаром.
Нет, не помню.
Ну, такой хороший.
Я записала, да, в список фильмов. У меня «Формула семьи», помимо того, что советы дает, она еще дает список фильмов, которые обязательно к просмотру.
А кто еще пополняет список этот?
Не знаю, у меня только «Формула семьи».
Кроме меня.
Юрий Пожидаев еще тоже. Пожидаев,
да. То есть мы на пару стараемся, да. Я знаю, что Татьяна Михайловна, она в этом смысле не советчик по фильмам. Очень иногда. Вот. Хотя она в преподавании очень часто использует фильмы как яркие иллюстрации. Вот там сюжет очень простой. Там папа-магнат. Папа, который, у которого дворец, дом, и он периодически забирает туда ребенка, и у ребенка нет запрета ни на что. И таким образом папа вот развал семьи пытается компенсировать и свое собственное отсутствие в жизни ребенка. А весь сюжет фильма сводится к тому, что ребенок не может жить без близкого человека. Ребенок не может без привязанности. Ребенку крайне важен живой человек, который позволит ему чувствовать себя безопасно, доверительно. И именно это позволяет ребенку учиться, на самом деле, гораздо более успешно. Потому что ребенок не просто информацию слышит, он воспринимает информацию, принимает ее как информация к действию только в ситуации, когда он доверяет источнику этой информации. Без этой привязанности ребенок не может полноценно развиваться. Он будет развиваться, деваться некуда, но он чувствует нужность тепла, нужность того, что меня слышат. Не просто вот человек идет и кидает за плечи, я иду за ним, а мне туда кидается еда, вода, одежда, развлечения. Ты повернись ко мне, ты мне нужен. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Я хочу чем-то поделиться. Как с этим быть? Я хочу понимать, что в твоем сердце происходит. Я, может быть, хочу как-то разделить то, что ты несешь. Ну, как-то. Ну, вот с какой-то точки зрения. Хотя бы просто с эмоциональной. Жизнь человека гораздо более сложна, чем просто поесть, выпить что-нибудь и чем-нибудь прикрыть в это холодное октябрьское время свое тело.
Сейчас сформулирую такие фразы. Гигиеническая мама – это которая помыть, да, постирать, накормить, да, и так далее, а любви не дать. И такой откупной папа,
да,
у которого дворцы игрушки, только ты меня не трогай, вот тебе весь мой мир, только вот меня не трогай.
Да.
Вот так вот. У нас есть сообщение.
Да.
Нам пишет Илья Богданов.
Да,
добрый день, Илья.
Здравствуйте.
Так, добрый день, Эльвира и Сергей. Интересная у вас тема. У меня тоже есть один внутриличностный конфликт, который касается семьи. Я как-то уже говорил что-то похожее, но повторюсь. С одной стороны, я как любой, наверное, человек, хочу свою семью. Но с другой стороны, что-то в моей голове не переносит девушек, которые хотят создать семью, используя меня, так сказать. И эти две мысли борются друг с другом, но пока ни одна не одержала победу.
Илья, у вас прям как вот как у Владимира.
Да, очень похоже. Но, а что значит «используя меня»?
Вот смотрите как.
В каком плане?
Давайте так, Илья, если вот использовать вашу формулировку, то я бы сказал так, что а я тоже не хотел бы создавать семью с той девушкой, которая хочет семью, меня используя. Ну, а это же не семья. Только под словом «используя я», например, понимаю следующее, что для нее не я буду важен.
А то, что я могу,
а
да?
То, что, а, ну, может быть, то, что я могу, да, даже, понимаете как, может такое быть. У женщин есть очень яркая такая особенность. Они вот сделают сейчас счастливым, такое бывает. Это такой синдром наседки. Это большая ошибка. Так не будет. Это только в ее головке это все роится, что она это будет способна сделать. Нет. Без вот этого внимания, без интереса ко мне как к человеку, конечно же, никакой семьи быть не может. Нет, она может быть, но это будет имитация семьи, она не будет полноценной, она не будет такой, какой она быть должна. И в этом смысле, конечно, я думаю, что вы правильно рассуждаете. Другой вопрос. Вот другой вопрос. Если на вашем горизонте появится та, кто заинтересуется вами как человеком, вы можете не узнать ее просто потому, что у вас будет клише. Вы будете очень сложно. Это вот на самом деле внутриличностный конфликт. Это больная вещь, которая может настолько быть больной, что мы начинаем защищаться.
Даже от тех, от кого не нужно.
Это делает наше сознание, потому что оно работает на то, чтобы ликвидировать боль, источник боли. И мы переносим пережитое что-то или наше предположение с прожитых ситуаций, с каких-то вот гипотетических предпосылок, мы переносим на всех остальных.
Это из этой же серии разведенные не спешат выходить замуж, потому что, ой, нет, я замужем была, что я там видела, только зло.
Ну, например, так, да, так вот, это вариант. И, ну, вот фраза, да, все, как это, вот в нашем эфире, не знаю, как это прозвучит, я сейчас так политкорректно буду говорить, да, а про мужчин могу, да, все мужики козлы, да, а все бабы там дальше
меркантильные,
понятно,
там, да.
То есть вот. А это откуда?
Из прошлого опыта.
Ну, да. Из советов подруг. Это же они же знают, да, все знают, все
так
понятно.
Ни у кого не получилось, но все знают.
Да, но все знают. И вот про это вот такая экстраполяция, это защитный механизм. И когда вы это видите, вот это очень часто люди несчастные, они оказались в боли в какой-то, они оказались в конфликте, но они теперь поливают всех и вся. И тех, кто это заслуживает, и тех, кто это вообще даже близко не стоял и ни в коем случае не заслужил. Вот такая вот вещь.
Иногда двух минут хватит, одного взгляда, и все перевернется в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь.
Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Наш эфир уже подходит к концу, поэтому если вы хотите все-таки нам дозвониться, то набирайте прямо сейчас 8 800 333 1706. Сообщение на сайте teos.fm оставляйте. Вот у меня тут открыто, все прочту. И Viber, WhatsApp плюс 7 977 850 09 96.
Октябрь сложный месяц, видимо, народ чем-то очень серьезно занят, заготовками, может быть, на зиму, не знаю, собиранием грибов и всего прочего. Вот я попробую сейчас сказать еще несколько вещей о том, какие еще есть защитные механизмы, какие использует наш организм, да, наше сознание. Потом попробовать, можно и пару слов сказать о том, а что делать-то все-таки.
Так не пару слов, это я вообще считаю самой важной частью эфира. А то, смотрите, когда мы сказали, вы знаете, дорогой, у вас проблемы, а как их решать, я вам не скажу, у меня эфир закончился.
Да, я к этому и иду, вы же понимаете, я тяну время и жду, когда же все-таки оно истечет, когда песок перестанет сыпаться. Так вот, по поводу защитных механизмов, что еще организм делает? Есть такое явление, как замещение. Вот вымещается какая-то проблема, и человек находит что-то, что позволяет ему себя хорошо чувствовать, используя вот совсем другую ситуацию. Есть такой еще механизм, как деградация. Это термин, который означает, что человек впадает, вот он становится капризным таким, он впадает в детство. Деградация в данном случае – это возвращение назад. Но потому что в детстве ему было хорошо, и он начинает конючить, он начинает от всех требовать вот такого материнского какого-то тепла, вы меня не понимаете, ты вот, ну как бы, почему ты так, и там вот ножками так топает по-детски. Я условно говорю, но поведение таким становится. Вот это вот все показывает нам ситуацию того, что какой-то конфликт есть серьезный, от которого человек прячется.
А вот по поводу первого способа защиты, вымещение, вы сказали, или замещение?
Замещение.
Замещение. А можете на примере объяснить, как это происходит? То есть, что с человеком происходит? Ну вот есть у меня внутренний личностный конфликт какой-то, обнаружился. Я не могу его разрешить, я вот использую этот метод. Что происходит в этот момент?
Ну, в этот момент происходит следующее, что я вместо одного делаю другое. Но это скорее даже, я сейчас называю и следующее, это сублимация. Сублимация – это когда человек понимает, что, а ну его, а займусь-ка я стихами. Или хобби какое-нибудь сейчас себе такое вот смострячу, и будет же там хорошо, у меня там все будет получаться. А замещение – это... Ой, чтобы такой вот пример привести. Я чувствую, что я буксую. Я вот просто в некоторой такой панике нахожусь, потому что стараюсь еще и помнить, что нужно дать какие-то советы по поводу выходов из этих всех сложных ситуаций.
Ну, то есть в голове просто человек переключается с этого конфликта на что-то другое? То есть это очень схоже,
да,
с сублимацией?
Похоже, но это не так происходит. Похоже, да. Угу. Вот, но почему, Эль, почему так... Вот мы сейчас разговариваем про внутриличностный конфликт, но я хочу снова и снова сказать, друзья, это то, что нас сопровождает все время, просто когда-то это находится в пике. А как это увидеть? Человек может быть, вот вы ничего не увидите внутри, не дано, а снаружи можете увидеть признаки. Человек стал апатичным. Вот он такой... И у него стало просто не хватать сил. Он может быть не апатичный, но он бессильный. Иногда мы говорим, что нужно витаминов попить, и это правильно будет. Нужно как зарядочку сделать. Это, кстати, помогает. Но иногда зарядочка не помогает никак, потому что у человека внутри такой раздрай, что если его там не расчесать, если там не навести порядок локально, главная задача терапевта, главная задача консультанта в этой ситуации – локализовать проблему, потому что у человека это переносится на всю его жизнь.
Да, кажется, что вся жизнь просто сейчас рушится,
а это переносится
и
на семейных, на всех домашних, потому что человека все раздражают. И в каких-то ситуациях человек очень импульсивен и агрессивен, а в каких-то ситуациях он просто прячется и не готов взаимодействовать. Вы не можете его никак выковырить, вы не можете добиться никакого толку от него. Он просто не способен ни к чему. И, дорогие женщины, если вы видите мужчин в таком состоянии, пилить можно, но бесполезно. Нужна другая вещь. Попробуйте задать вопрос, чем вы можете помочь. Вы знаете, это тоже вопрос, ставящий в тупик, потому что очень часто ответа не будет, потому что он даже не знает. Он не понимает, а что с ним происходит. Здесь нужна помощь. Вот есть такая хорошая фраза, да? Она была написана на фронтоне храма Аполлона в городе Дельфы.
Угу.
Один из самых древних храмов, и там вот... причем эта надпись непонятно кому принадлежит, кто ее, собственно, инициатор. Звучала она так. «Гностис сеутон», то есть «познавай себя». «Занимайся тем, что ты себя узнаешь». Это средство... которая вот в смысле витаминов для сознания, для мозгов, для вообще вашего внутреннего мира. Узнавая себя, вы помогаете, вы профилактикой занимаетесь. Множество вещей, которые могут вас заткнуть, но не заткнут, если вы будете себя знать. Вы сможете разбираться, потому что нужно остановиться, немножечко отдышаться, посмотреть по сторонам и понять, что вас затыкает. И тут нужен собеседник. Наверное, лучшего собеседника нет, чем супруг или супруга, да? Но бывает так, что нужен кто-то другой. Вот это то, как... Я сейчас не говорю об острых ситуациях. Иногда нужно пойти к человеку. Это может быть пастор, это душепопечитель, это консультант, это психолог. Ну, кто-то, может быть, ваш друг. Я все время говорю об этом, потому что бывают ситуации, когда в одиночку разгрестись можно, но очень... трудно и очень долго.
И с большими последствиями.
Да, и пока вы будете разгребаться месяцами, это при условии, что у вас еще... Вы будете понимать, что это надо делать, и у вас хватит сил это сделать, и хватит умения разгрестись. Вы, вероятно, разгребетесь, но за эти месяцы у вас столько всего может случиться и в семье, и в каких-то ваших делах, что ну, оно себе дороже. Общество всегда создавалось по-другому. Мы дожили до каких-то таких интересных моментов, когда индивидуализация доведена очень вот, ну, до каких-то...
невероятных масштабов.
Да, да, до каких-то высот, с которых ее нужно скидывать уже. Но на сегодняшний день у нас это еще не так. Но у нас то же самое происходит. У нас просто не принято что-то делать. Запад, он более деятельностный, когда они сталкиваются с проблемой, они стараются найти выход, предлагают какие-то решения. Когда люди перестали взаимодействовать в рамках церковного какого-то сообщества, да, появилась психология, которая стала предлагать вот, собственно, похожие вещи и снимать какие-то стрессовые ситуации людям, которые не считали себя христианами, да, там, которые считали, что они агностики, или вот они очень светские, им некогда жить общинной жизнью. На сегодняшний день есть продвижение в этом, на том же Западе, но там сегодня уже появляется специальность слушать, не говоря вообще ничего. И за это платятся деньги, серьезные деньги. Человек просто сидит и слушает. Это вот до чего мы доходим во всех тех процессах, которые нас окружают.
Но это вы уже затрагиваете такую большую тему, как коммуникация.
Конечно.
С ней вообще непонятные вещи происходят в последнее время. Приходит в кафе парень и девушка. Ну, вроде бы пообщаться,
да.
Но сидят в смартфонах оба.
Да.
И, понятно, и даже внутри смартфонов они не общаются между собой.
Да, хотя они что-то другое делают.
Да, я не понимаю, что происходит с этим миром.
Ну, я надеюсь, что когда-то мы научимся со смартфонами и вот со всеми устройствами обращаться правильно. Это неизбежный крен. Но есть уже ответы. Это называется играть... Я не помню, там разные наименования этого мероприятия есть. Но называется играть вот в... Ну, назовем так, играть в дурака. Это когда молодые люди сейчас собираются вместе в то же кафе.
Складывают все телефоны на стол.
Один на другого, так пирамидкой причем, да, то есть вот так складывают. Это знак того, что они играют, и это символ того, что они действительно будут общаться. И что бы ни гудели, ни свистели, ни звонили вот эти вот штуки железные, они не берут их. А если кто-то берет, то он должен заплатить за всех за ужин. То есть вот он дурак, значит.
Наказание.
Вот, да. Если тебе уже не вмоготу, ну, пожалуйста. Но это вот какая-то уже образовывается такая, какие-то уже представления о том, что с этим нужно что-то делать, противостоять, они уже появляются. И уже люди начинают искать какие-то решения. Я думаю, что мы в конце концов найдем эти решения.
У нас 1.5 минуты. О выходах надо еще поговорить.
Вот я сказал о некоторой профилактике. Чем
да.
лучше вы себя понимаете, чем лучше вы знаете себя, свои сильные стороны, свою линию жизни, траекторию, куда вы движетесь, знаете цель вашей жизни. Я сейчас говорю об очень тяжелых вещах, да, но... Во время консультирования я все время говорю, что, друзья, вы должны представлять, как семья, вот эти дальние горизонты, потому что иногда все остальное хорошо, но отсутствие дальнего горизонта, отсутствие большого смысла, общего смысла, оно приводит семью в тупик. И ничто не помогает, пока они не найдут вместе этот смысл, хоть какой-нибудь. Ну, а так, я, если совсем коротко, то я, конечно же, могу сказать одно. Друзья, находите тех, с кем вы будете общаться, с кем вы можете разделять вот такие вот сложные моменты вашей жизни. И внутриличностный конфликт – это штука, которая легче переживается в сообществе. Чем вот, и здесь даже семье нужна помощь. Один супруг может не справиться с тем, чтобы помочь его пройти.
Ну что, друзья, эфир подошел к концу. С вами были Эльвира Чепенко и Сергей Толоконников в передаче «Формула семьи». В следующем эфире мы продолжим тему конфликтов, а вам желаем жить мирно в душе. Счастливо!
С Богом!
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.